Добрый рождественский вечер. С вами, как и всегда, каждую пятницу программа «Нормальная жизнь» на «Живом гвозде» и Нюта Федермессер, и Ира Воробьева. Ира,
привет. Да, всем привет, Нюта, привет. Это первая программа в новом году, и мы решили сегодня обойтись без гостя и поговорить между собой и с нашим любимым чатом. Будем задавать вам вопросы, читать ваши ответы. Но, как всегда, перед тем, как начать программу, я повинуюсь, так сказать, воле всех прекрасных сотрудников «Живого гвоздя», которые мне присылают, что нужно порекламировать в этот раз. Рекламирую вам книгу. Значит, в Shop Dilettant Media вы можете найти новинку. Это книга Сергея Минаева «Бунт и смута на Руси». Как это часто бывает, в магазине можно купить книгу с автографом. А кроме того, я вам хочу напомнить, что в Shop Dilettant Media в единственном экземпляре подарочные издания, самые разные, например, там есть подарочные издания «Руслана Людмила», «Собачье сердце», «Фауст» в двух томах и так далее. Вот, они, конечно, стоят чуть дороже, чем обычные книги стоят, вот, но это подарочные издания в единственном экземпляре, так что, что называется, enjoy. Нюта, зачем мы здесь сегодня собрались? Давай расскажем.
Во-первых, я всех поздравляю с наступающим Рождеством, сейчас сочельник. Я собралась в том числе, чтобы тебе вот пожелать хорошего, теплого Рождества. Как-то мне в Рождество комфортнее, чем в Новый год и в новогодний сочельник. Смотри, во-первых, я сейчас кайфанула, потому что новый вызов у меня. Ты мне уже доверила открывать программу и говорить: «Здравствуйте, нормальная жизнь, живой гвоздь», и не путать их местами, это я помню. А сейчас я поняла, ты мне еще не доверила рекламировать книги.
Нет, это еще нет.
Следующий шаг, это вызов мой на грядущий год.
Значит, а зачем потом, Нюта, прости, а потом я тебе доверю за чатом следить?
Нет, это вообще, я там погрязну.
Да-да-да, через пару месяцев как раз начнем.
Фриков много, они пишут странности друг другу, я потом перечитываю.
У нас очень хорошая аудитория, неправда. Я обожаю наш чат, серьезно. Вот сейчас он гораздо лучше, чем на «Эхо Москвы». И в этом чате огромное количество классных людей, которые пишут по теме программы. Если их спросить, они напишут. Так что все да? будет хорошо. Да,
но я как неопытный человек и неофит, я смотрю и думаю: боже мой, люди слушают передачу, а переписываются между собой, и это прям такое, как раньше называлось, вот когда было ICQ, и такие форумы были, да,
как-то да. они назывались. Чаты, чат-кроватка еще был.
Кроватку не помню, но, в общем, какие-то были чаты, и там люди очень забавно переписывались, там было 18 человек, а при этом беседу между собой вели 2, а остальные 16 их комментировали. Ну, в общем, у меня вот такое сложилось впечатление, и вообще для меня вот этот вот разговор друг с другом, мне все время кажется: блин, а нас вообще кто-нибудь смотрит, кто-нибудь слушает, поэтому мне важно, чтобы был гость и чтобы было интересно.
Ты удивишься, как много людей. Ну, у нас же, вот смотри, на «Живом гвозде» есть формат, который называется «Слух и эхо». На «Эхо Москвы» назывался «Слух и эхо», когда сотрудники радиостанции, ныне ведущие «Живого гвоздя» и приглашенные гости, час сидят, общаются с чатом. Вот просто человек сидит, отвечает на вопросы. Это очень классный формат. Я надеюсь, что ты как бы вот в этом году поучаствуешь в нем.
Вот. То есть нету вот такой беседы, а ты просто
нет.
в чате...
Да, то есть ты просто на тебя включаешь камеру, ты читаешь чат, да. Тебе задают вопросы, ты разговариваешь с людьми и отвечаешь им на те вопросы, которые им на самом деле интересно тебе задать.
Я хочу.
Все, окей. Забились.
Так, да. Ну ладно, зачем сегодня?
Записали.
Значит, сегодня мы находимся в середине новогодних каникул, и время такое получилось не расслабленное, а напряженное. Да? Мы все следим за новостями, все смотрим, что происходит. И при этом нас окружают бабушки, дедушки, родители, дети, внуки. И, в общем-то, все требуют внимания. И все хотят какого-то отдыха. И очень многие люди заслужили этот отдых и имеют на него право. А вот это внутреннее право, ну, условно здорового, взрослого, молодого человека, внутреннее ощущение права на отдых, оно никак не приходит. Все время чувство неловкости. И я сама себя за это чувство неловкости ругаю, вспоминаю какие-то, ну, такие, знаешь, как раньше, когда тоже на Новый год кусаешь бутерброд с икрой и думаешь, а бедные дети в Африке голодают. Вот нету ли в этом нашем ощущении неловкости такой же фальши и лицемерия? И с одной стороны нету, а с другой стороны есть. И я не понимаю, как с этим справляться. И подумала, что справляться надо, просто посвящая свое время другим, близким. И придумали мы с тобой, что всю эту передачу нужно посвятить тому, как в досуге мы можем посвящать время близким и как мы можем нормализовывать ненормальную жизнь. Я вот убеждена, что если мы вокруг себя будем создавать такое поле нормальности каждый, то оно, глядишь, и до самых верхов доползет.
Какая ты оптимистка все-таки, Нюта. Я поражаюсь.
Ну вот да, я опять верю в то, что в каждом человеке сидит добро и стремление созидать. Просто не все люди знают, как это правильно делать, не все обучены. И поэтому чем больше людей будут это созидание распространять вокруг себя и заражать других, тем лучше. Ну вот давай поспрашиваем вот этих вот мифических людей в чате.
Ну, что мифических? Ты, боже мой, что ж ты так прям...
Ну хорошо, а могут они там, например, написать вместо... вот как называются вот эти имена? Ники. Вместо ников написать там. Да, я существую, я Иван Петрович из Твери. Например, тогда?
Да, разумеется. Мы периодически, кстати, так и спрашиваем, и мы это даже еще вот на «Эхо Москвы» начали делать, попросить наших зрителей подписываться именем, возрастом и откуда они. И это очень хорошо работает. Ну, опять же, ты не можешь проверить, что человека зовут действительно так, как он представляется, да, и ему действительно столько лет, но это какое-то дает картину, может быть, даже немного вымышленную. И действительно, мы с ним-то решили поговорить о том, что, ну, как мы спасаемся? Как мы спасаем свой рассудок? Как мы спасаем свою нервную систему? Понятно, что все, о чем мы сегодня будем говорить, это просто временные пластыри. Понятно, что нельзя ничего отменить, нельзя ничего этого забыть, никак нельзя от этого отключиться, но временно можно и немного помочь себе самому, чтобы не сойти с ума и не биться 24/7 головой об стенку от прочтения всего того, что мы читаем в интернете. Вот, мы придумали вот об этом поговорить и хотим, чтобы вы поделились с нами. Но вот как я прошу вас это сделать. Во-первых, конечно, представляйтесь, если вам это будет комфортно.
Если можно, это так интересно, но хотя бы точно знать, с кем мы говорим, с мужчиной или с женщиной. И с человеком, как сейчас не модно говорить, 65+, или 65-, например.
Например, да. И я бы попросила вас отвечать на эти вопросы не просто вот «мне помогает прогулка по лесу», или там «мне помогает смотреть вот это», а поговорите с нами о том, почему вам это помогает. То есть вот я могу объяснить, чем мне помогает просмотр «Гарри Поттера» или «Властелина».
О, у тебя тоже есть в списке «Гарри Поттер»?
Я трижды смотрела его за этот год, трижды. И мне каждый раз это помогает. И каждый раз на «Дарах смерти» второй части я готова реветь с первой до последней минуты.
Так, почему тебе это помогает? Объясни мне, пожалуйста. Потому что я не знаю, но я смотрю.
Мне и «Гарри Поттер» мне помогает, и «Властелин колец». Вот это вот оно идет одно за другим. Я всегда после того, как посмотрела «Гарри Поттер», мне обязательно надо посмотреть еще «Властелин колец». Потому что там есть абсолютное зло, очень сильное, очень такое вот всеобъемлющее, и кажется, что непобедимое. И в конце его все равно побеждают. И не только в конце, а в каких-то вот маленьких эпизодах. И не все те, кто казался нам злобными, на самом деле оказываются злобными. И не все те, кто казался нам сильными, оказываются сильными и так далее. Они еще совершают эти перевертыши. И вот почему последняя часть «Даров смерти» так меня все время волнует, потому что это начинается с момента, как они возвращаются в Хогвартс. И когда вот, когда Гарри возвращается в Хогвартс, и все возвращаются в Хогвартс, потому что это такое объединение всех людей против зла, всех, кто как может. Вот что кто может, тот так и делает. И то же самое «Властелин колец», на самом деле, если посмотреть на него, там тоже кажется, что зло огромное, и оно все сметает на своем пути, оно все заражает, и все становится черным и безжизненным, но какая-то горстка людей и маленькие хоббиты, несмотря на ни на что, да, они борются каждый день, они борются не только со злом, но они борются с собой, с тем, что вокруг них происходит, со своими слабостями, со своими какими-то демонами, да, и они в итоге все равно побеждают зло. Мне нужно это смотреть. Мне нужно что, смотреть, что где-то в какой-то вселенной, которая не существует, люди, обычные люди, может быть, или там по меркам мира Гарри Поттера, это там юные волшебники, школьники, да, что это возможно, что добро и милосердие и участие, оно побеждает и оно заражает гораздо больше, чем зло. Вот я, поскольку этого почти не вижу вокруг себя, мне нужно это смотреть.
А я столько вижу этого вокруг себя, на самом деле очень много, очень много. Я, во-первых, выполнила обещание, данное в этой же передачи в нашей до новогоднего эфира, когда мы делали запись с благотворительными фондами. Меня очень расстроила история про бездомных, и мы с младшим сыном Мишей договорились, что мы 31-го пойдем кормить бездомных в Москве. Но, во-первых, я сделала ошибку, я не закупила все заранее, не подумав, что 31 числа будет давка, и мы не сумели закупить все, что хотели. Но, тем не менее, мы подготовили такие хорошие наборы и поехали к памятнику Грибоедова в начало Чистопрудного бульвара, где собиралась Светлана Файн со своей командой. И я удивилась, мы туда подходили, и количество людей, которые были в мишуре, по мишуре мы распознавали волонтеров и организаторов, и количество людей в очереди, которые стояли для того, чтобы получить горячий чай и наши пакеты с подарками, и, может быть, глоточек новогоднего шампанского, это были две равновеликие очереди. Это было жутко приятно. И еще я посмотрела на то, как одеты бездомные люди, и прочувствовала вот эту огромную разницу между бездомными времени Лизы Глинка, когда она только начинала Павелецкий вокзал, и сейчас. И я у них стала спрашивать, где вы оделись, откуда это. Они стали говорить, вот это нам дали там в церкви, а вот это в ночлежке, а вот это вот в приюте таком-то, а вот еще меня вчера постригли, а мне покрасили ногти, а мне вчера подарили помаду, а я помылся. И ну, это же про добрых людей, это же про прекрасных, добрых людей, которые в это во все включились. Это потрясающе совершенно, Ир.
Слушай, ну вот тут я, конечно, могу тебе ответить экспертно, потому что в марте прошлого года, когда, ну, когда все это с нами происходило, точнее, происходило не с нами, а мы на все это смотрели, я позвонила Даше Байбаковой из Московской ночлежки и сказала: «Даш, вот я там какое-то количество лет помогаю ночлежке, мне нужна помощь, пожалуйста, помоги мне».
Ты говорила.
То, что я говорила, да. Потому что я точно знаю, это не в 2022-м эта сказать, истина мне открылась. Я точно знаю, что помогать другим — это помогать себе. И это правда работает лучше, чем что-либо другое. Но это помогает вот в какой-то вот в чуть-чуть. Понимаешь, вот ночной автобус, он очень мне помогает. Я вот была на раздаче новогодних подарков, ночлежки тоже, и тоже на все это смотрела, и на людей смотрела, которые раздают и получают, и вот на давку на эту, тоже вот, очень похожие чувства были. Но это вот маленький эпизод, понимаешь?
Ну, да, все равно 250 тысяч бездомных в нашем городе, это цифра, которая меня не отпускает. Я сейчас нахожусь в Сербии, и город, где я нахожусь, Нови Сад, вот где-то в 40-50 минутах езды от столицы, от Белграда. Это город, в котором живет 280 человек, тысяч, 280 тысяч человек. То есть целый вот такой город, целый Нови Сад, целый Арзамас, если российскими мерками мерить. Это, конечно, тяжело. Слушай, но возвращаясь к досугу, к тому, что ты пересматриваешь «Гарри Поттера», а ты смотрела «Фантастические твари»?
Конечно, обе части.
Обе, а там три уже, обе три.
А, третью я не смотрела, да.
Вот я последнее время думаю вот о чем, что вот то абсолютное зло, про которое ты говорила, оно и в «Гарри Поттере», и фантастических тварях, оно оказывается не абсолютным. И это очень меня утешает, потому что я вот я все время про это думаю, что люди в глубине все хорошие, нам просто надо разбудить это в каждом человеке.
Ну нет, прости, я тебя тут перебью, извини. Но слушай, нет, это неправильно. Это
правда,
я не согласна.
Правда, правда.
Потому что давай, подожди, Волан-де-Морт, извини, пожалуйста, Волан-де-Морт — это абсолютное зло. Это ребенок, к которому в детстве отнеслись с добротой. К нему пришел Дамблдор и сказал: чувак, ты не псих. Я тебя заберу в школу, и все будет хорошо. И забрал его туда, в Хогвартс, и сделал для него столько хорошего. А эта тварь все равно выросла змеей. Так что нет, это точно абсолютное зло. Про фантастических тварей не скажу.
Ну, мы же не знаем, что с ним было до того, как к нему пришел Волан-де-Морт.
Дамблдор, ты хочешь сказать? Ну, какая разница?
Дамблдор. The one who must not be named. Он мог быть и другим вначале, и что-то могло повлиять. И вот то, что мы видим в фантастических тварях, история любви между Дамблдором и Грюневальдом, и Обскур, парень молодой, почему он стал вот этим воплощением зла, тоже, казалось бы, все потому, что любви не додали. Это все потому, что не додали любви. И как раз Волан-де-Морт, когда к нему приходит Дамблдор, он уже находится в ситуации, когда ему не додали любви, он уже брошенный, одинокий парень. И, в общем, мне кажется, что это очень важно понимать про природу зла, что зло — это отсутствие любви. Оно ничего из себя не представляет. Оно ничего не несет в себе. Оно пустота. В нем нет созидательной силы. И зло — это отсутствие чего бы то ни было. Туда просто надо наполнять любовью. И получится, что мы его, в общем-то, победим. Ну ладно, слушай, это философская теория.
Да, да. Давай, знаешь, прости, про досуг. Я бы хотела все-таки задать вопрос чату. Мы немножко его не задали, как мне кажется. Расскажите, что вам помогает хотя бы немного справляться. Книги, фильмы, музыка, какие-то занятия. И почему именно это вам помогает? Я вот вижу какое-то количество ответов в чате. Например, вот Дмитрий пишет, ему 34, он живет в Лос-Анджелесе. И смотрит он российский YouTube, в основном юмор, сериалы и фильмы. Самое тяжелое время — утро. Встаю через силу, а вечером, наоборот, максимально затягиваю, как будто от этого утра не наступит. Ну, тоже что-то вот смотрит.
Юра зовут?
Дмитрий.
Дмитрий, пожалуйста, посмотрите, вдруг вы не смотрели «Пингвины моей матери». Вы смотрели такой сериал? Просто офигительный сериал. Такой позитивный, с Грановичем в главной роли, в одной из главных ролей. И там парнишка, совершенно офигительная вещь, сумасшедшая семья. Мама такая же психическая, как большая часть моих коллег, которая мечтает усыновить кучу детей из детского дома. А ее дети страдают от отсутствия внимания. И этот парень хочет стендап-комиком стать. Ну, в общем, это потрясающая какая-то история. Прям мое открытие сериальное. Если вы не смотрели, Дмитрий, посмотрите, пожалуйста, обязательно. А мне тут еще сейчас коллега сказал: так, хватит смотреть этот мрак, скажи Гордеевой бесконечно, хватит, ну-ка посмотрите уже сериал какой-нибудь. Я говорю: хорошо, какой сериал? Он мне скачал «Белый лотос», про гостиницу, и, в общем, он такой, скажем так, прямолинейный, но я прям с удовольствием включилась в историю отношений людей, у которых, казалось бы, куча денег и вообще никаких проблем, а оказывается, что у них проблемы-то точно такие же, как у всех остальных. Богатые тоже плачут. Все старо, как мир. Тоже, в общем, но «Пингвины моей матери» — must see.
Хорошо. А я тебе еще могу посоветовать сериал, если ты его не смотрела. Это мини-сериал, который называется «Благие знамения». Я всем его очень рекомендую. «Благие знамения» он называется.
Нет, так, записано.
Да-да, это мини-сериал, он есть там, ну, везде есть, в онлайн-кинотеатрах. Вот, это вообще потрясающий мини-сериал про ангела и демона и антихриста в супер-трэш и философской... Короче, вот я прям очень рекомендую, его тоже смотрела в прошлом году в начале, он мне очень помог. Давай я немного почитаю... Ну, тут тоже, знаешь, вот у нас в чате, например, время пишет, вот, взрослые люди, а верят в какие-то сказки, в добро и зло и так далее. Я вам, знаете, так скажу, во-первых...
Да, я верю в сказки, да. И в Деда Мороза я верю, взрослые люди. И что теперь? Ну что, еще в это не верить уже? Во что туда верить?
Слушайте, я на
самом деле... Зеленый этот, как его, змей, этот доллар зеленый. Я тоже, кстати, в него тоже верю очень.
Веришь, да? Все-таки веришь.
Да. И в сказки, и в него верю.
Я, знаете, вам так скажу, что на самом деле все, что мы смотрим и все, что мы читаем, как мне кажется, мы читаем все заново и смотрим тоже все заново. Потому что когда вот я начала смотреть «Гарри Поттер», наверное, в марте, прям сразу же, я его смотрела по-другому. Конечно, мы все читали «Ремарка» в этом году, в 22-м, по-другому. Я, когда его первый раз читала, я такое не видела в нем, в этих книгах, как ну, увидела потом.
Ну, конечно. А ты еще прочитай Виннигута, как оно...
«Колыбель для кошки», что?
Да нет.
«Бойня номер 5»?
Да.
Ну, конечно. Ну вот, как бы это все мы смотрим и видим там то, чего раньше не видели. Это нормально. Поэтому кто что читает и кто чем спасается, мне кажется, здесь... И это не должно быть и не может быть стыдным. Понятно, что мы не можем изменить происходящее, но мы должны сохранить себя хотя бы немножко. Вот Иван из Москвы пишет, ему 26 лет, он пишет эмоционально, помогает встречи с друзьями, осознаю, что ты не один, что нас много, но книги и фильмы не дают такого заряда. Тоже
почему бы... Можно я тоже прокомментирую, Ваня? Я здесь со своим старшим сыном, с его женой и их друзьями, они тут сейчас живут, и вчера я ему говорила, ребят, вот у меня будет эфир, чем спасаться? Они сказали только одну вещь. Мы сидели в... Макдональдсе, и они говорят, вот этим вот, тем, что мы сидим вместе, мы встречаемся, мы болтаем, мы проводим вечера, мы держимся друг за друга, и вот это очень круто, вообще очень круто, я боялась, что поколение моих детей, оно не будет этого уметь, потому что они все в соцсетях, в телефоне, я даже помню такой забавный эпизод, когда у меня сын встречался с девушкой, которая сейчас его жена, жили они друг от друга неподалеку, и он писал ей в телефоне, а она ему отвечала, я говорю, а почему вы, что, она куда-то уехала, почему вы встретиться не можете, вы же 10 минут друг от друга. Да незачем, нам так нормально. Я думаю, ну вообще кошмар, так у нас внуки никогда не родятся. А вот сейчас они абсолютно кайфуют от... Ну, кайфуют, наверное, неправильное слово, но вот это вот быть вместе, говорить. На самом деле такое библейское, как разделить трапезу, это совершенно невероятным образом придает им сил. И это единственное, что они вчера сказали. Это при том, что они смотрят сериалы. Они каждое утро начинают с сериала «Офис». Просто каждое утро начинается с хохота в офисе. Кстати, как ты относишься к тому, что в некоторых комедийных сериалах за кадром ржут?
Ну, поскольку один из моих самых любимых сериалов — это «Друзья», конечно, я вообще не замечаю даже «Друзья», там «Теория большого взрыва», «Как я встретил вашу маму», ну и так далее.
Это
там,
мне тоже кажется, что меня это не бесит. И причем меня это изначально не бесило. Это совершенно ни в какой момент меня не заставляло смеяться в это время. Это даже не создавало настроение, но почему-то меня это не бесило. Мне кажется, это вполне нормуль. Чё люди злятся? Чё люди злитесь? На это не злитесь. Есть более...
Значит, тут еще пишут вот Алия, если я правильно читаю, спасаюсь живым гвоздем, который включен 24/7.
Кто это? Кто?
Ну, Алия пишет нам, что она спасается живым гвоздем, ну, то есть тем YouTube-каналом, на котором мы сейчас с тобой, собственно, и выступаем.
Прекрасно. Вот.
Да, и тут я, конечно, ну, то есть я не знаю, как вы это делаете, это довольно сложно, мне кажется, когда ты смотришь «Живой гвоздь» 24/7, не вылезать из повестки, что называется.
Но... Это депрессивно. Давайте мы вам сейчас накидаем позитивных мыслей.
Я думаю, что, знаешь, мне кажется, что наши зрители в этом не нуждаются. Вот серьезно, я много общаюсь с людьми и понимаю, что за это время прошедшее уже все как-то нашли какой-то свой способ. Вот. И ты знаешь, вот мы с тобой перед программой обсуждали, у тебя была какая-то строчка, которая меня зацепила, когда вот мы говорим про фильмы, про сериалы, да, а не тупеем ли мы от этого? Так вот, знаешь, мне пришла в голову мысль, что я периодически я смотрю мультфильмы какие-то прям вообще, ну, то есть на засыпание.
Дейл.
Ну, кстати, я правда очень люблю мультфильмы и вообще не понимаю вот столько снобизма у взрослых людей по поводу
Да нет,
мультфильмов.
у меня снобизма,
Они
шарки я
такие, не,
такая.
я не про тебя, я вообще говорю. Вот, так вот, по поводу отупеть от сериалов, мне пришла в голову мысль, что, может быть, я просто хочу отупеть. Может быть, я хочу на время отупеть, потому что быть умным сейчас очень больно. Вот. И, наверное, какие-то вещи я смотрю именно для того, чтобы мой мозг превратился в жвачку. Знаешь, я для этого смотрю что? Вот, чтобы мой мозг превращался в жвачку, и туда больше ничего не помещалось. Я открываю запрещенную в России социальную сеть Инстаграм и листаю вот эти рилсы, знаешь, маленькие
Ой, блин,
видео.
я тоже иногда это делаю. Я из-за этого Инстаграм удалила, потому
Это
что, ну, ты не
такая
можешь.
залипуха, просто страшная вообще. Но
Да.
это помогает, когда вот особенно там, ну, вечером не можешь как-то.
А у тебя потом не бывает, ты проснулась такая, и тебе стало вот это вот стыдно за бесцельно прожитые 3 года. У меня
Абсолютно
бывает.
нет. Я перестала себя вообще ругать за это. Просто перестала. Потому что если я смогла полчаса без тревоги, без, значит, попытки опять что-нибудь проскролить или что-нибудь написать, или что-нибудь прочитать, провести время, все нормально. Так и должно быть.
Ну, смотри, про отупеть, откуда я это взяла, я тебе скажу. Значит, когда я была маленькая, у моих соседей, у наших соседей, мы жили в Москве в теплом стане, соседи были Поляковы. У них был видак. Я не рассказывала еще это? Не рассказывала. У них был видак, у нас не было видака. Ну, вообще, у них много чего было, чего у нас не было. У них был палас, стенка, у них был видак, у них были глазированные сырки. Ой, и была классная такая конфетница, а в ней конфеты, грильяж там и еще какие-то. Короче, у нас этого всего не было, и я ходила к ним смотреть видак. У них было, наверное, там 12-15 кассет с фильмами. И это была «Планета обезьян», «Изумрудный мальчик», по-моему, уже был какой-то «Крепкий орешек». Ну и, в общем, я это смотрела бесконечно. И мама так злилась, и она говорила, у тебя голова станет квадратная, ты вообще тупая будешь, пойдешь дворником только. И вот это вот я бесконечно слушала и все ждала, когда я стану тупая и уже пойду дворником. Ну вот как-то стала радиоведущей тут неожиданно. Короче говоря, оказывается, это же все равно никуда не вычеркнешь. Я вот на своих детей смотрю тоже, я переживала, что они в играх, в телефоне, что у них нет живого общения. Все сейчас есть. А какие они интеллектуалы, как один мальчик мне тут рассказал всю историю Балканских войн. Я говорю, я сюда приехала, я хочу понять вообще, что происходит, ну, потому что мне не хватает информации. И в Википедии я запуталась просто. И он мне 2 часа прочитал офигительную лекцию. А потом мой сын рассказал мне про то, как можно с помощью фальсификации истории было в любое время извратить представление о том или ином политическом деятеле и рассказал про Ричарда Третьего. И как только сейчас Ричарда Третьего начинают вообще воспринимать таким, каким он был и почему. И я слушала и думала, блин, вообще так круто сидеть и чувствовать себя тупой в окружении своих детей, незнайкой. В общем, короче говоря, прогресс не отупляет. И то, что сейчас будет... Как это называется? Кликовое сознание. Вот когда все хотят...
Клиповая.
Клиповое. Клиповое. Это нам кажется, что, блин, а как же они будут читать «Войну и мир»? Ну, наверное, не будут читать «Войну и мир», но это не значит, что они просто окажутся дворниками все бесполезными.
Знаешь, есть такая шутка злая, что когда, значит, мы были маленькими, нам родители и бабушки с дедушками говорили, не смотрите телевизор, вы отупеете, отбирали у нас
Голова
телевизор.
квадратная будет, тебе говорили, мне все время... И я так проверяла, у меня уже углы
Так вот,
тупеют или нет.
Злая шутка заключается в том, что оказалось, что пульт от телевизора нужно отбирать было у них.
О,
Вот.
правильно.
Так что, в общем, чего уж там. Знаешь, нам тут в чате много пишут о том, что начал читать Шаламова, начал читать Солженицына и так далее. То есть, на самом деле, там много-много всякого в чате
Можно
пишут.
тоже расскажу?
Да,
Вот это
конечно.
обалденная штука. Я действительно спасаюсь чтением. Я очень много лет, я после того, как умерла мама, а мама у меня умерла 12 лет назад, я много лет не могла читать ничего, кроме профессиональной литературы. Почему-то вот у меня не получалось. И я сейчас читаю взахлёб, я просто не могу не читать. И очень много литературы, которая, Ну, как-то стыдно это. Хотя, знаешь, нет, не стыдно. Раньше мне было стыдно признаваться, что я чего-то не знаю. Сейчас не стыдно. Я с удовольствием и без стыда наверстываю неизвестное. И я тоже «Архипелаг ГУЛАГ» прочитала полностью только сейчас. И всего Шаламова, и часть Шишкина. И я прочитала «Николая и Плени. Удобное прошлое». И я прочитала сейчас книжку «Замечательно мобилизованная нация». И очень всем советую эту книжку. И обязательно советую прочитать воспоминания Ефросинии Кирсновской, которая провела, ну, огромную часть своей жизни в лагерях и потом сделала то, что можно назвать первым комиксом советского времени. Она в картинках зафиксировала всю эту историю. У нее книга «Сколько стоит человек». Читала и советую читать «Записки блокадного человека» Лидии Гинзбург. Не потому, что сейчас блокада, дело не в этом, а дело в том, что она описывает, как экстремальная ситуация меняет сознание, меняет восприятие таких вот нормальных повседневных вещей. Я закончила книгу, которую не могла закончить долго, «Чернобыльские мальчики» Алексеевич. Мне было тяжело. Сейчас я поняла, что это нужно обязательно дочитать, нужно понимать, что у нас, к сожалению, впереди. И еще я прочитала замечательную книжку, которую мне давно подарили, и я к ней что-то не могла подступиться, не понимала, зачем она мне. Тоже посмотрите, как квакеры спасали Россию. Почему я ее
Она
прочитала?
про фильм «Голод», да.
Да, потому что я посмотрела фильм «Голод» Архангельского и Тани Сорокиной, очень тяжелый и очень нужный, и мне его не хватило. То есть у меня ощущение, что это там 1/100 того, что я хотела бы знать на эту тему. И я наконец поняла, кто такие квакеры. Да, вот я не очень это знала до того, и наконец прочитала эту книгу. И еще книгу Киссинджера «Мировой порядок». Ну, в общем, короче говоря, ребят, сейчас для того, чтобы не сойти с ума от происходящего и понимать, это важно. Еще есть, знаете что? Есть профессор в Ельском университете, который читает замечательные лекции по истории. Он читает про происхождение наций, именно как нации определялись, почему определялись нации, про разность в славянских народах и так далее. Сейчас я вам скажу, как его зовут. Но, в общем, вот эти лекции, они есть все в YouTube, и если его слушать, то тоже нет, не находишь оправдания происходящему ни в коем случае. Но с точки зрения истории, как бы объяснение, что ли. И очень важное, он говорит вещи, что категорически нельзя и неправильно говорить, что история предопределена. Она не предопределена. Если бы это было так, то специалист по истории, например, 2021 года, четко сказал бы, что произойдет в 2022. А это не так. А специалист по истории 35-го точно бы сказал, что произойдет в 1936-м, а это не так. Поэтому, конечно, вот эта предопределенность — это неправда. И история — это то, что уже произошло, и мы можем определенные закономерности изучать. Так, его зовут Айн Момент. Вот я коза, заполняй паузу там профессионально у вас, как это положено.
На самом деле тут же очень много пишут в чате, люди между собой еще общаются, как обычно. Вот, но Татьяна пишет, что ее успокаивает рисование. К тому, чем... Тимоти Снайпер?
Тимоти Снайдер,
Снайдер.
да, профессор Ельского университета. The Making of Modern Nations, создание наций. И он, в общем, очень много рассказывает именно про то, что сейчас происходит между Россией и Украиной, почему и как. Очень интересно. И как-то, ну, неправильное слово, успокоительно, но, по крайней мере, вылезаешь из ощущения хаоса, вот, когда его слушаешь. Очень советую.
Вот, знаешь, я тут с моим прекрасным другом Илюшей Барабановым тут ну, какое-то время назад мы с ним как раз обсуждали, что вот Ремарка читаешь по-другому или вообще невозможно уже читать Ремарка. Вот, и он говорит, что, ну, сказал мне, что надо читать немцев желательно второй половины 20 века. Это Гюнтер Грасс, Генрих Бель и Герман Гессе. Я никого из них не читала. Вот, и он мне вот накидал то, что это вот все нужно читать,
Игру и
потому что...
пение.
И там вот, говорит, там, говорит, ответы на вопросы, которые как каждого из нас мучают, потому что мы хотя бы будем понимать, что, почему мы чувствуем и что, возможно, будет с нами дальше, как со
Да,
стороны.
и Томаса Манна, и, ну да, мне кажется, да. Я не проводила этой грани немецкой литературы и не немецкая, но я вообще поняла, что книги очень мне сейчас помогают. Книги помогают не то сделать, что ты говоришь, да, превратить голову в кисель, а именно себя успокоить. Но превращать голову в кисель — это тоже потрясающе. И я вспоминаю, что мы делали с мамой, например, когда мы оказывались летом в деревне с мамой и с бабушкой, и делать было особо нечего, потому что, например, проливной дождь, и на улицу не выйти. И у нас было несколько развлечений. Например, мы с мамой придумывали, что у нас есть миллион долларов, и мы сейчас на бумажке распишем, на что мы потратим миллион долларов.
То
И
есть
это
это мысленные
потрясающе.
эксперименты.
А?
Мысленные эксперименты.
Да, но это так увлекательно, потому что ты столько про себя узнаешь, когда ты тратишь вот этот гипотетический миллион долларов. И мы пытались играть, как в фильме, помните, был такой фильм «Миллионер из...» Нет, не «Миллионер из трущоб». Ну, в общем, ему там прикатило этот 10 миллионов долларов, ему надо было их срочно потратить, и тогда он бы стал наследником состояния, по-моему, там Эдди Мерфи. А там проценты в банке накапливались. Вот мы тоже по правилам, что у тебя там проценты накапливаются, еще что-то. И вы знаете, меня удивляло, что с мамой ли я играла в эту игру, или с папой, или с бабушкой, мы обязательно обеспечивали всех вокруг себя жильем и разнообразной медицинской помощью. Такие мы были квакеры тоже все. И это не просто потратить миллион долларов, его надо быстренько раз и потратить.
Не, ну сейчас
Потом...
попроще, конечно, все-таки все
Ну
подорожало.
хорошо, давай сейчас играть в 10 миллионов или в 100 миллионов долларов, или в
Не,
миллиард рублей.
ну да, мысленный эксперимент это действительно очень помогает. Ты знаешь, тут про сериалы Мария написала прекрасное сообщение, и я прям мысленно перенеслась куда-то в детство. Она пишет, сериалы нет. А дальше пишет, пробовала даже «Спрут» пересмотреть. И чем только раньше так нравился. Помнишь, был такой сериал «Спрут»?
Конечно.
Мы его смотрели
Колеса
с Цоем.
катания.
А я просто тоже, я вот, ну я не пересматривала, но я думаю, что часть сериалов, которые мы смотрели, когда они только-только тогда вот появились, нам так нравилось. Сейчас, если мы их включим, мне кажется, будет как-то типа, боже, что это?
Знаешь, что меня тут удивило? С детьми смотреть любимое советское кино. Есть кино, в котором вообще идеологии ноль. Ну, условный там, не знаю, «Стакан воды», мюзиклы, да, «Соломенная шляпка». А есть, где она есть, эта идеология. И, в общем, смотрим мы с детьми, место встречи изменить нельзя. Я не могу дышать. Мне нужно просто ежесекундно быть погруженной в телевизор, потому что, несмотря на то, что я знаю каждую следующую реплику, и все знаю, как бы если кажется, что если я на секунду оторвусь, случится что-то непредсказуемое там. И мне вдруг дети говорят: слушай, это какой-то кошмар, романтизация нищеты. Что это вообще за... И вдруг я начинаю смотреть другими глазами на это общежитие, на хлебные карточки, на эти портянки, на сон на диване. Думаю, ой-ой-ой-ой-ой, я вообще это так не видела. А потом на Москву слезам не верят. Они мне сказали, что этот фильм унижает женщину. И разобрали
Да,
его
я
просто по
согласна,
кускам.
да.
Help! Он унижает женщину, а я думала, он женщину воспевает. И это так интересно смотреть. Ну, а «Любовь и голуби» вообще сказали, мещанство просто. Просто. Кошмар. Залог счастливой жизни, хорошее замужество, больше ни хрена не залог счастливой жизни, а мещанство.
Знаешь,
Where the hell are we going to come?
тут в чате нам пишут, посмотрите последний фильм, версию «На Западном фронте без перемен», потому что мало ремарка, но очень хороший фильм. Я вот, знаешь, не успела еще посмотреть «На Западном фронте без перемен», но у меня есть любимый фильм про войну. Он называется «По соображениям совести». Да, и этот фильм мне очень рекомендовали все друзья, когда он вышел несколько лет назад, и я ожидаемо рыдала, сидела там на этом фильме, но мне он очень нравится ровно потому, что там тоже, вот там главный герой, он сказал, не буду стрелять. И он до самого последнего вот кадра не стреляет. И это, конечно, похоже на сказку, хоть и основано на реальных событиях, но все равно это фильм, который вот мне очень нравится, и я прям тоже его рекомендую смотреть. Вот,
Слушай,
потому что он про человека.
очень, Да, мне было очень интересно про войну. Знаешь, сейчас что? В Питере открылась потрясающая выставка, посвященная Балабанову и его творчеству. И Балабанова сейчас так разбирают по косточкам, и, на мой взгляд, очень несправедливо его делают апологетом вот противостояния, которое сейчас есть. И про то, что это неверный подход, сняла фильм Люба Аркус, и она много про это говорит в интервью Ксении Собчак. И вот я сходила на эту выставку, красивая, прекрасная, интереснейшая выставка в Питере. Совершенно иначе видится его творчество, когда ты смотришь на это все целиком в рамках одного пространства. Когда у тебя не так вот всплывают в голове брат, война, брат 2, а когда ты начинаешь и проходишь весь этот путь вместе с ним, про уродов и людей, там храм, совершенно по-другому смотрится. И это очень важный тоже такой экскурс, что происходит с человеком и что произошло с человеком, и как он нас показывал, не свое восприятие, а как он нас показывал в меняющемся мире. Очень полезная штука. Вообще вот эти вот экскурсы в историю через чтение Ли, через, как уже мы говорили, такой литературы, ну, похожей по содержанию на происходящее.
Ну, то, что люди считают похожим и чувствуют,
Да,
давай так
чувствуют
скажем.
похожим. И такие экскурсы, как этот, и еще исторические всякие походы, экскурсии, когда ты берешь для себя тему и хочешь эту тему раскрыть глубоко. У меня первая, кстати, такая, первый такой прекрасный был опыт, когда Кирилл Серебренников сделал экскурсию по Москве между Остоженкой и Пречистенкой, по каждому дому. Если я правильно помню, пока он был под домашним арестом, у него было право на прогулки, он гулял по этому маршруту, и он сделал такой вот тур. И это потрясающий тур, где совмещается история с архитектурой. И где в каждом здании, а там, надо сказать, в этих переулках есть здание МИДа, в этих переулках есть институт психиатрии, институт сербского, в этих переулках Булгаковский дом, из которого вылетала Маргарита из окна. Ну, в общем, очень много всего. И когда ты берешь вот этот маленький кусочек и его досконально изучаешь, оказывается, что ты... Ну, это так успокаивает. Знаешь, у меня есть кольцо. Вот у меня кольцо такое, я его много лет уже ношу, мне его подарили. Кольцо Соломона. На нем крутится на иврите молитва, на которой написано «И это тоже пройдет». Вот берешь вот такой кусочек с пятачок, с копеечку, там столько всего, и ты понимаешь, что это не первый и не последний, это тоже пройдет. Это тоже, ребята, очень целительно погружаться глубоко в какую-то точку. Что там еще в чате, рассказывай.
Ну, в чате периодически нас с тобой обсуждают, но там еще про квантовую физику пишут иногда.
А нас с тобой как обсуждают, хорошо или плохо?
Да по-разному, слушай, как обычно, это же так часто бывает.
Ну и пожалуйста, ну и
Да, но
пожалуйста. Мы
тут
тоже
еще...
потом соберемся и будем вас обсуждать.
Вот тут еще Балабанова обсуждают тоже, и о том, какие фильмы советские вообще не понимаю. Вот Вован написал, что «Покровские ворота» тоже не понимаю.
А вот
Что...
сколько лет? А вот это тот Иван, которому 26.
Нет, я думаю, что это вообще не Иван, а Вован, вот, это другой наш...
Вован, что вы не понимаете в Покровских воротах? Приходите, я вам все объясню. Вот
Да, тут
тогда
еще вот...
не я предложил.
Тут еще пишет, что помогают. Вот Мария пишет, помогала в середине недели, мне кажется, это важно, что не на выходные, уехать на дачу одной. Никого, глушь, птицы, ветер, уходит тревога и суета. Зимой туда дороги нет, только грунтовка летом. Жду весну, тоже помогает. А я, знаешь, еще вспомнила, что мне помогало и продолжает помогать. Это лекции разных людей на разные темы. И продолжая тему добра и зла, которую мы обсуждали, когда говорили про Гарри Поттера и Властелина колец, вот есть такой философ, его зовут Артемий Магун. У него есть потрясающие лекции. Я тебе пришлю, можешь не записывать.
Так, не, я записываю.
Да, у него есть потрясающий, ну, точнее как, у Арзамаса есть целый курс про философию добра и зла, и вот там, среди прочих, есть Артемий Магун, и у него, как выяснилось, много разных лекций именно про природу добра и зла.
Он через О, могун или магун.
Магун,
Он от
магун,
слова маг.
Артемий Магун, да, вот, у него есть классные лекции, и он очень интересно рассказывает о том, как происходила инверсия добра и зла в обществе там, со временем, скажем так, да, сначала что-то было злом, потом прошло какое-то время, и это общество это начинает воспринимать как, не как зло, а как добро, ну, например, там, работающая женщина или там люди, которые не связывают свою жизнь с одним партнером, ну и так далее. Вот, в общем, и в целом вообще про добро и зло оказалось довольно много всего сказано, написано взрослыми людьми, не сказки, а именно вот какие-то труды, философия и так далее. И это сейчас тоже меня очень занимает и мне очень помогает.
А радио Арзамас в целом. Вообще Арзамас — это потрясающий ресурс. Сегодня утром, вот ты уже упоминала Толкина, сегодня утром я слушала подкаст на Арзамасе, тоже Николай Плея, который написал «Неудобное прошлое» про, собственно, Толкина и «Властелина колец», и мифологию Толкина, и откуда это все взялось, и его участие в Первой мировой войне, и его сиротство, и как это отразилось потом на том, что он писал, или наоборот, не отразилось. Вообще радио Арзамас потрясающая штука. Который раз уже благодарю Филиппа Дзитко, у которого, кстати, вышла замечательная книжка только что «Радио
Поэтому.
Мартин», которую нужно обязательно покупать и читать. Это такой грустный, прекрасный свет, но свет умиротворяющий. Вдруг вот Филя тоже слушает подкаст. Филя, спасибо большое.
Да, я присоединяюсь абсолютно. Арзамас — великая вещь, очень часто меня спасала и продолжает спасать. А вот Ольга пишет по поводу, что спасает, старалась уйти в повышение квалификации, история реставрации, в тему вцепилась зубами, а там тема градостроительная, восстановление городов после войны, еле справилась. Ты знаешь, вот по поводу этого я хочу сказать, что меня тоже очень спасает учеба. Я вот сейчас учусь в Московской школе профессиональной филантропии, и надо сказать, что учеба меня очень сильно спасает, потому что там такое количество всего нового и каких-то вещей, которые заставляют тебя вообще переосмысливать в целом, ну, то, что ты делаешь или делал, или собираешься делать. Вот, что эта учеба тоже меня спасает. Еще раз большое спасибо хочу сказать за эту школу, фонду «Друзья» и
Спасибо
вообще.
фонду «Друзья» Анастасии Гулявиной. Да, я там имею честь изредка преподавать, и тоже это очень меня держит. Но, кстати, про учебу. Вот у моего младшего сына в классе разделились дети на два сегмента. Для кого-то учеба — это сейчас такой якорь, они за это держатся, это зона их нормальности. Вот мы учимся, мы делаем уроки, мы готовимся к контрольной, и мы контролируем свою зону комфорта. Вот мы здесь понимаем, что происходит. А кто-то, как раз, к сожалению или к счастью, не знаю, ну, неважно, как мой младший сын, а зачем учиться? А зачем? А чему вообще люди научились? Я не понимаю. Какой вам в этом всем смысл? И он просто перестал учиться после 24 февраля. У него просто вот отрубило абсолютно. И здесь как раз, на мой взгляд, очевидна ригидность нашей образовательной системы, что она создает тебе вот эту вот платформу, как бы распорядок дня, вот эту вот уверенность, псевдоуверенность в завтрашнем дне, но она абсолютно не привязана к дню сегодняшнему. И вот это грустно. Но учиться и учить, да, это совершенно потрясающе. А можно такой вопрос? Что-то или ты не читаешь, или никто не пишет. А настолки, настольные игры? Или вообще игры в компании, такие как «Мафия» или, например, «Шляпа»?
Ты
Это люди
знаешь,
проводят?
нет, об этом люди не пишут, но мне кажется, это входит в какой-то вот, ну, там, типа, встречаясь с друзьями, мне помогает, потому что настолки — это же один из способов проводить время с друзьями. У кого-то просто в компаниях они приняты, а у каких-то
Карты,
нет.
покер,
Но,
тыщенка,
ты
раскинуть
знаешь,
тысячу, пульку
в
распитать.
преферанс, давай в преферанс, не в
О,
покер, да?
ну, слушай, кто как, у меня муж в покер, кто-то в преферанс. Я вот в преферанс не умею, а я в упрощенную версию умею тысячу.
Да, тысяча, да. Ну,
Тысячу.
слушай, по поводу нас.
Пасьянс разложить. 6 по 9.
Ну, это же, понимаешь, мне кажется, что это все входит в какой-то вот пласт занятий, которым ты отвлекаешься. Например, тут некоторые писали нам про шитье, вязание и что-то еще. Я
Рисование
подумала,
было.
а?
Рисовать.
Рисование, да. Я подумала, что, ну, понятно, что это очень разные вещи, но вообще все, что люди делают руками, это вот эта мелкая моторика, работа мелкой моторики, она очень сильно отвлекает и очень помогает.
Она выключает голову. Голова начинает сосредотачиваться вот на этом. Это очень круто.
Да, это правда помогает. И, ну, когда ты прям сосредоточен на этом. Вот Ирина нам пишет, что приезжала специально в Москву на концерт Иваси, и это очень помогло. Об этом, кстати, многие говорят. Еще раз им большое спасибо, что этот концерт состоялся. Вообще не очень понятно, как его допустили, что называется.
Вы знаете, я вот говорила недавно с Ксенией Рапопорто, и она мне вдруг говорит, я вообще не понимаю, как сейчас играть в театре. Вот зачем? Это так тяжело. Я говорю, ну что? А это мы говорили после ее спектакля. Я пришла на ее спектакль «Маргарита Эйнштейн», потрясающе совершенно. И я говорю, как же так? Обязательно нужно. Это опять же то, где мы возвращаем свою нормальность. Люди встают, аплодируют после спектакля и не могут уйти после спектакля не так, как раньше, а совсем по-другому. В этом мы не можем оттуда уйти, в этом есть ощущение себя прежних. Я поняла именно в театре сейчас, я поняла, простите, ради бога, меня за эту аналогию, но я поняла, как Шостакович мог что-то писать в блокадном Ленинграде. Потому что расчеловечивание происходит очень быстро. Расчеловечивание происходит не только там, где я этим профессионально занимаюсь, в ПНИ и в домах престарелых там, или в тюрьмах. Оно происходит в нас вот в такой напряженный период, когда нас очень жестко провоцируют на выборы, принятие решений, на определение, вот это белое или черное, это с нами или против нас. И когда мы делаем что-то, что возвращает нам наше self, нашу самость возвращает, читаем ли, в кино ли ходим. Опять же, вот я с детьми сходила на второго «Аватара». Блин, он мне не понравился, но мне так понравилось с детьми в кино, и мне так понравилось там рыдать. Это я тогдашняя, прошлогодняя, пусть ковидная. И вот театр, и Васи, и концерты, и интересно. Ну,
тоже, понимаешь, здесь есть какая-то грань, которую мне бы не хотелось проводить, но все равно она как-то в голове возникает, да, вот где грань между «я делаю это, чтобы спасать рассудок», и «я развлекаюсь и забываю о том, что происходит». Вот.
Ну, она в голове каждого человека. Если ты раб развлечений, и если это все сугубо гедонизм, ну, да, это у меня вызывает вопросы тогда. Но слава богу, судя по тому, что ты читаешь, те люди, которые пишут, у них это не гедонизм, у них это терапия.
Да-да, и тут, ты знаешь, я вообще хотела сказать, что вот судя по чату, и просто это невозможно все прочитать, честно тебе скажу. Спасибо всем, кто это пишет, но судя по чату, у людей большое, огромное просто поле того, что они смотрят, слушают всякие разные YouTube-каналы, и книги, и лекции по истории, по всяким разным каким-то специфическим дисциплинам. И куча
Надо.
Авторов, которые они называют. То есть на самом деле это, ну, это правда очень-очень много всего.
Надо собрать по итогам эфира, ну, пересмотреть, там же можно потом прочитать эти записи, прям собрать такой, знаешь, список рецептов. Я даже понимаю, кого я попрошу это сделать.
Мы все понимаем, кого ты попросишь это сделать. Вот. Но тут на самом деле много, и, да, я говорю, и книг, и авторов, и фильмов, и сериалов, которые люди смотрели, которые им понравились. И это хорошо, что вы делитесь друг с другом. Может быть, это как-то немножко поможет. Знаешь, я тут поймала себя на том, что перед Новым годом было несколько публикаций, ну, типа, самые топовые сериалы 2022 года и так далее. Я сначала на это наткнулась, как на заголовок, думаю, боже мой, какие сериалы 2022 года? В 2022 году произошло только одно, о чем вы вообще говорите. А потом я, ну, я, ну, открыла, посмотрела и поняла, что это тоже терапия, потому что там собраны какие-то, ну, много где, я не могу сказать, что везде, но где я смотрела, там собраны какие-то неплохие сериалы, которые тоже, в общем, и про жизнь, и про смерть, и про любовь, про милосердие, и про силу, и про людей, самое важное. Вот, так что это тоже, знаешь, как-то, да, как-то более-менее.
Ну, вы знаете, я сейчас читаю книжку, которая вообще никак не про то, что напоминает нам или погружает нас в текущие события. И она такая полупрофессиональная. Она называется «Записки из амстердамской богадельни» Хендрик Грун. Хендрик Грун «Записки из амстердамской богадельни». Записки 83-летнего человека, который проживает в доме престарелых, терпеть не может его директрису и объединился с какими-то наиболее, значит, циничными, саркастичными и душевно здоровыми своими компаньонами. И, в общем, они там клуб здоровых стариков создали и задают жару. Я вчера ее читала в кафе, и я впервые вот с февраля поняла, что я ржу. И мне не было стыдно. Я прям не могла остановиться. Я пролистывала вот эти грустные вещи на самом деле, которые про то, что надо вообще-то думать про человеческое достоинство ежедневно, про людей, которые вокруг нас, пожилых ли, молодых ли. А то нам кажется, что вот мы делаем что-то хорошее, работаем в условном доме престарелых, а они себя рядом с нами чувствуют постоянно униженными, а не, как это сказать, озабоченными в смысле подвергнувшимися нашей заботе. И вот я захохотала, и опять первая реакция у меня была чувство стыда от этого громкого смеха. Я так оглянулась. Потом я поняла, что вообще-то я сижу в городе Нови Сад. Это Сербия, это Балканы, которые очень недавно пережили тяжелую войну, и город был разрушен. Я сижу среди людей, и меня окружает множество молодых людей, у которых дети, куча народу с собачками всякими маленькими, и вообще очень animal-friendly место. И я сижу и понимаю, что я смеюсь вслух, не думая, ну, в первую секунду, не думая о реакции других, впервые почти за год. Вот это очень важно. Ты правильно говоришь, что надо видеть разницу между гедонизмом и просто развлечением ради развлечения и досугом или нормальностью ради спасения собственной головы, но ее здоровые люди там видят в своей голове, да, они видят эту красную линию. Вот я впервые почувствовала вчера, что со мной это тоже происходит. Книжка для меня терапия. Я прям страшно признательна, хочу собрать рецепты из чата.
Соберем, и у нас закончилось время, к сожалению. Да, это как-то вот неожиданно происходит. Вообще,
как конечно, мы с тобой еще гости впихиваем третьим иногда в этот час, я не понимаю.
Ну, мы просто себя здорово ограничиваем и не говорим.
Ты просто профи, мастер, ангел, ты затыкаешь меня, даешь слово гостю, геройское.
Абсолютно. Я не буду спорить. Знаешь, вообще, как бы я вот за этот год поняла, что если есть за что себя хвалить, лучше хвалить. Ну,
конечно.
По делу, да. Потому что, как бы...
Ну, если ты иногда будешь меня хвалить, даже если совершенно не за что, то я тоже буду признательна, потому что мне не хватает.
А мы сейчас, знаешь, как сделаем? Мы попросим чат. С которым у Нюты как-то пока не складываются отношения. Пока что.
Да мне его не показывают. Товарищи,
да. Мне не показывают чат. Дайте нам повод показать Нюте чат. Пожалуйста, напишите.
Я только после эфира туда могу сунуть нос и почитать.
После эфира в комментариях, пожалуйста, и в чате напишите, пожалуйста, Нюте теплые слова. Ей как ведущей.
А Воробьёвой не пишите, она сама себя хвалит. И я ее хвалю.
Воробьёвой не пишите, Воробьёвой без этого. Слушайте, спасибо большое, это был классный эфир. Вот, это был час, когда мы делились друг с другом какими-то своими рецептами, и даже не было стыдно от того, что ты смотришь сказки и веришь в добро и зло, в его в таком понимании. Вот, и у меня, кстати, еще одна, тут третий фильм «Властелин колец» как раз сейчас, ну, «Гарри Поттера» я на Новый год смотрела, понятное дело. Вот, и там следующий
посмотри «Властелин колец». «Фантастических тварей» третью, и
да,
посмотри «Аватар» второй.
Да, хорошо, просто ничего же не выходит там, где мне надо, чтобы выходило, чтобы я могла смотреть это просто, вот, но я посмотрю, обязательно посмотрю, и на Западном фронте без перемен тоже посмотрю, спасибо тем, кто вспомнил это в чате, вот, чат наполнился сердечками, спасибо большое, и сердечки отправляем обратно в этот чат, тоже спасибо живому.
Возьму. Я вот хочу научиться делать вот так, как вот, знаешь, как вот делают, ну, как-то, как-то вот так делают.
Вот так вот можно. Да, еще как-то есть, знаешь, вот такая
у
вот.
У меня похоже на жопу, а должно быть на сердце.
Ты знаешь, оно у всех вот так похоже на вот это. Мне мой друг-кардиохирург сказал, что вот это не сердечко. Вот, все.
Он кардиохирург или проктолог?
Кардиохирург. Да, он точно кардиохирург, да. Проктолог мы потом спросим, на что это похоже.
Друзья, вот еще скажите, постоянство такого родства – основной механизм Рождества.
Хорошо. Спасибо большое всех, кто празднует с Рождеством. До встречи ровно через неделю. Программа «Нормальная жизнь», Нют Федермессер, Ирина Воробьева и «Живой гвоздь». Спасибо, пока.
Пока. Я пошла.